Глава 16. Пока тролли заинтересованно таращились на амулет, я извлек лентяя и стал наблюдать за их реакцией. Должен заметить, она меня удивила. Ни Фархас, ни Эрк, ни двое остальных троллей даже не подумали должным образом отреагировать на появление сердца леса. В их глазах я не увидел ни почтения, ни уважения. Это не эльфы или дриады, падающие ниц при виде легендарной реликвии. Для троллей, похоже, это было всего лишь крупное семечко неизвестного растения. Хотя нет, с выводами я все-таки поспешил. Один тролль все-таки опустился на колени. Его горящий взгляд был устремлен на лентяя. Это был Дага. Поведение молодого тролля не укрылось от внимания Фархаса и остальных. Шаман обеспокоенно склонился над своим родичем и потрепал того по плечу.
«Мда», — услышал я задумчивый голос Ура. «Умеешь ты удивлять? Это, я так понимаю, то самое легендарное сердце леса».
«Все верно», — кивнул я.
«Теперь понятно, зачем тебе нужен хранитель», —
помяв подбородок, сказал он.
«Что это?» —
промямлил Фархас.
«Что происходит с Дага?»
«С ним все в порядке, старик», — отмахнулся Ур. «Я даже больше скажу. Если сердце примет его, твой внук обретет небывалое могущество».
«Сердце леса?» — переспросил шаман.
«Оно самое»,
— хмурясь вздохнул Ур.
«Именно его зов услышал Дага».
«Но почему он?» — недоумевал шаман.
Старик явно был не в восторге от происходящего.
«Похоже, в жилах твоего внука течет кровь наших великих предков», — улыбнулся Ур. «Ему оказана большая честь. Он услышал голос будущего великого леса».
«Но почему никто из нас его не слышит?» — завистливо буркнул Эрк.
«Ну, со мной все ясно», — ответил Ур. «Я уже давно посвятил свою жизнь великому хаосу. А что касается вас, пусть вы и лесные жители, но вы давно потеряли связь с лесом».
«Значит, это живое существо?» —
спросил один из троллей. «Верно», — кивнул я. «И довольно своенравное, но без их помощи я бы не справился с темным духом». Ур тут же навострил уши.
«Хочешь сказать, что это не единственное семечко?»
«Нет», — покачал головой я. «Всего было три. Одно из них сейчас находится на темном континенте. За узким озером спустя много столетий снова разрастается первый великий лес. Другие два семечка все еще у меня. Они ждут своих хранителей». Ур озадаченно хохотнул и почесал затылок.
«А с тобой не соскучишься. Ха. Мир вокруг тебя меняется с бешеной скоростью. Да, изменения коснутся всех».
«Даже нас?» — переспросил один из троллей.
«Нас в первую очередь», — усмехнулся Ур. «Я бы сказал, что мы находимся в самом центре событий».
«Что ты имеешь в виду?» — озабоченно спросил шаман.
«А то, что в данную секунду сюда торопятся все те, кто услышал этот зов. Думаешь, только в твоем племени родились наследники великой крови? Очень скоро здесь будет не протолкнуться от претендентов. Ха-ха, я просто обязан это увидеть».
Все то время, пока Ур говорил, с Дага что-то происходило. Он стоял на коленях, почтительно опустив голову, и что-то тихо нашептывал себе под нос. Даже стоя на коленях, он был намного выше меня. Благодаря усиленному слуху я смог разобрать его бормотание. Похоже, сейчас он разговаривал с лентяем. Вернее, лентяй ему что-то говорил, а Дага покорно соглашался. Затем неожиданно он замолчал и поднял голову. Его спокойный, полный решимости взгляд был устремлен на меня. «Я недостоин стать хранителем», — довольно громко объявил он. «Вот так дела». Я нахмурился, глянул на семечко в своей ладони. Что этот поганец наболтал бедняге-троллю? «Я недостоин стать хранителем», — повторил Дага, решительно поднимаясь с колен. «Но по желанию сердца леса я буду беречь самого хранителя. Такова его воля». На шамана было страшно смотреть. Похоже, сегодня его наследник, на которого старик явно возлагал много надежд, встал на свой собственный путь. Договорить нам не дали. Обжора коротко рыкнул, без агрессии, предупреждая о том, что сюда движется небольшой отряд со стороны Новограда. Уже спустя несколько мгновений из леса показались трое лесолюдов. Тролли слегка напряглись. «Не беспокойтесь», — произнес я. «Это мои воины. Они пришли сообщить мне какие-то новости». Ур разглядел уровни и экипировку моих бойцов, а потом уважительно кивнул.
«Сильные воины», — похвалил он. «Надеюсь, у тебя таких много».
«Не так, чтобы уж очень», — ответил я. «Но 1000 наберется». Я услышал, как закашлялся Фархас. Физиономия Эрга ошарашенно вытянулась. Тролли переглянулись. Лишь Дага был спокоен, словно ледяная глыба. Ему, похоже, было плевать на количество и уровни моих воинов. Не знаю, что с ним сделал лентяй. Видимо, для этого тролля с сегодняшнего дня существует только одна миссия. Я невольно поежился. Уверен, показатели воли спасли меня от участи стать марионеткой этих двоих проглотов.
«Великий!»
— коротко кивнул мне лесолюд, командир отряда. «Говори», — разрешил я.
«Наши разведчики вернулись из степи», — произнес десятник и мельком взглянул на троллей.
«Это друзья», — успокоил его я. «Можешь говорить». Лесолюд снова кивнул и продолжил.
«К переправе двигается многочисленный отряд».
«Орки?» — спросил я.
«Не только», — качнул головой лис. «Подробности я не знаю, но несколько раз наши разведчики избежали столкновения с ужасными тварями, которые не чувствуют усталости и боли». «Некроморфы!» — не сдержавшись, прорычал Ур. На его лице потемнели все шрамы.
«Среди наших потерь есть?» — взволнованно спросил я.
«Нет», — покачал головой лис. «Они, как ты и приказывал, в бой не вступали».
«Это хорошо», — облегченно произнес я. После того, как был запечатан портал, в степь отправились наши разведчики. Отряд состоял из пятерки самых быстрых и выносливых бойцов с высокими показателями наблюдательности, маскировки, чутья и похожих характеристик. Этих ребят не так-то просто обнаружить. А если уж и обнаружил, попробуй еще и догони. Помимо базовых характеристик и способностей, ощутимую прибавку давал выбранный этими бойцами путь. Насколько я знаю, у каждого поднят до потолка зоркий следопыт. Я обернулся к троллям и произнес. «Друзья, я вынужден покинуть вас, но перед уходом я хотел бы пригласить вас посетить наш город». Тролли переглянулись. За всех ответил Ур.
«Мы благодарны тебе, друг, но вынуждены отказаться. Как я уже говорил, мой народ не будет участвовать в этой битве. Пусть боги этого мира будут на вашей стороне».
Сказав это, бывший привратник цитадели хаоса развернулся и двинулся в сторону леса. За ним последовали и остальные. Эрк, правда, порывался что-то сказать, но не решился пойти против своего лидера. Рядом со мной остался лишь Дага. Молодой тролль был явно намерен принять мое приглашение. Шагающий следом за Уром Фахас не сразу увидел, что его внука рядом с ним нет. Шаман встрепенулся и повернул голову. Увидев, что Дага не собирается уходить, старик вздрогнул и поспешил назад. Видя испуг старика, я решил сжалиться над ним. «Дага», — твердо произнес я, — «сейчас тебе лучше пойти за твоим дедом. Враг, с которым мы вступим в бой, силен, а ты еще слаб. Я не хочу, чтобы ты погиб в этом сражении. У тебя другая миссия, для которой ты должен сберечь себя. Я очень рассчитываю на тебя. Выживи». Последние слова я произносил, давя волей. Заодно прошелся и по лентяю, чтобы тот повлиял на своего адепта. В общем, получилось. «Я понял тебя, великий», — кивнул Дага, а затем развернулся и пошел навстречу своему деду. Фархас слышал мои слова. В его взгляде я прочитал благодарность. Коротко кивнув старику, я дал команду «подъем питомцам», и мы выдвинулись в сторону Новограда.
«Великий»,
— слегка замялся десятник, когда мы шагали по тропе.
«Я не хотел говорить при этих».
«Я тебя слушаю».
«В отряде следопытов было трое укротителей».
«Хм, укротители?» «Один из магических путей развития, который предлагала великая система охотникам за чудовищами. Интересный путь. С крупными прибавками к мудрости и интеллекту. Помнится, мне этот путь тоже понравился. И все бы ничего, но меня смущало то, что по сути его роль сводилась к одному — укрощению питомца, а затем усилению онного двумя активными и одним пассивным умением. Мне тогда этот путь показался излишне однобоким. Кроме того, у меня уже был обжора. «Ну и?» — поторопил я десятника.
«Они притащили с собой из степи троих монстров»,
— быстро ответил тот. «Даже так?» — усмехнулся я. «И в чем проблема?»
«Они очень большие», — произнес десятник.
Я увидел, как на его загривке встала шерсть дыбом.
«И очень опасные. Гаст не разрешил впустить их в город.
так что укротители остались за стеной. Я лишь хмыкнул, вспомнил слова Ура. У нас действительно что ни день, то событие.
«Хм, они действительно не маленькие», — задумчиво произнес я, разглядывая троих монстров, которых притащили наши укротители. «Неудивительно, что эту веселую компанию не пустили внутрь города. Дело в том, что проблема и неудобство для укротителей заключается в том, что они не могут отзывать и призывать прирученных существ. Другими словами, великая система не давала укротителям амулеты. Одно дело, если это какой-нибудь голубь или, на крайний случай, крупная собака. Такие питомцы проблем окружающим не доставляли. Особенно учитывая тот факт, что укротитель имел полную власть над своими подопечными. Но те монстры, которых сейчас наблюдал я, выйдя из-под контроля, могли натворить бед в городе. Великая система называла этих двуногих тварей степными рапторами. Широкие пасти, усеянные острыми зубами, длинные хвосты, мощные лапы, на задней части стоп которых росли увеличенные серповидные когти. Воображение тут же нарисовало, как эта зверушка быстро догоняет свою жертву и одним ударом такого когтя разрывает ей артерию. Заметив новичков, мои питомцы тут же отправились знакомиться. Взяв кольцо и ящеров, и их хозяев, полозы принялись внимательно изучать необычных зверей. Обжора, взобравшись на спину угольку, наблюдал за происходящим с некой линцой. Похоже, за время нашего путешествия по пустошам Харн уже видел таких ящеров. Те, кстати, сгрудились в центре оставленного им пятачка и, ощетинившись, яростно шипели на любопытных змей. Так как мои питомцы агрессии не проявляли, рапторы идти в атаку тоже не спешили. На стенах города я заметил оживление. Похоже, весь гарнизон сейчас наблюдал за спектаклем. Тщательно осмотрев монстров, я успокоился. 20-е уровни. Характеристики не дотягивают даже до десятки. В общем, в этих зверушек еще вкладывать и вкладывать. Те, кому предстояло заняться в будущем этим нелегким и довольно затратным делом, стояли сейчас рядом со своими подопечными, закрывая тех своими телами. Со стороны это выглядело довольно забавно. С таким же успехом кролик мог бы прикрыть собой пещерного медведя. Но с другой стороны, укротители недвусмысленно давали понять, что готовы идти до конца. Я проникся уважением к этим троим лисам. Справившись немного со страхом, один из них, наконец, заметил меня и смело шагнул вперед. Его серый пушистый хвост нервно дергался из стороны в сторону.
«Великий!» — услышал я звонкий девичий голос. «Не убивайте их, они хорошие. Они еще маленькие и очень напуганы. Их мать погибла в степи».
«Ничего себе маленькие! Какими же они будут, когда вырастут?» «Не бойся», — успокоил я укротительницу. «Мои звери не тронут их. Как у вас с контролем?»
«Они полностью в нашей власти», — улыбнулась серая лиса и бесстрашно похлопала ближайшего раптора по длинной шее. «Кусака без моего приказа никого не тронет».
Я усмехнулся. Они уже успели имена им дать. Повернув голову в сторону стены, я нашел взглядом Гасса и махнул ему рукой. Мол, все нормально, можно открывать ворота. Затем я строго обратился к улыбающимся укротителям. «Первое время не отходите от них ни на шаг. Если внутри города что-то пойдет не так, зверей придется умертвить. И это будет только ваша вина. Все ясно?»
«Да, великий», — ответила за всех укротительница и склонила голову.
«Тогда ведите их внутрь», — произнес я, с интересом разглядывая ящеров. «Накормите и напоите их. Я придумаю, где будет лучше вырастить для них загон». Лисы, улыбаясь и весело переговариваясь, ловко запрыгнули на спины своим рапторам и рванули на перегонки к воротам. Я лишь покачал головой. Они уже и верхом на них ездят. Чувствую, зададут они нам еще жару. Ведь на этом все не закончится. Сейчас все, кто выбрал путь укротителя, изъявят желание заиметь себе такого питомца. Хотя, с другой стороны, у нас будет своя кавалерия. В городе меня уже ждал Гас и все сотники. А также командир разведчиков, невысокий худой жилистый лис. Я взглянул на его характеристики. Быстрый. Очень быстрый. С большим источником энергии. Наблюдательность, маскировка, отвод глаз. Считай полный набор. Плюс легкая экипировка. В общем, все, что нужно разведчику для выполнения задания. Проводив взглядом пронесшихся мимо всадников, Гас покачал головой. Ему явно не нравились такие изменения, но он предпочел промолчать. И правильно. Охотник на чудовищ волен сам выбирать свой путь. Орден не имеет права ограничивать этот выбор. «Пройдемте в зал совета», — предложил я сотникам. «Там все и обсудим».
Уже спустя несколько минут мы сидели за круглым столом и слушали рассказ Криса, командира разведчиков.
«Через 7 или 8 дней они прибудут к Костяному мосту», — произнес он.
«Сколько их?» — спросил я.
«Сложно сказать», — ответил Крис. «Ночью в степи мы видели 100 костров. Там не обязательно должны быть только воины», — высказался Газ. «Наверняка большая часть — это рабы, которых ведут на заклание».
«Орков много?» — спросил я.
«Примерно 200 всадников, не меньше», — ответил Крис. «А еще мы видели шамана. Но этим отрядом руководят другие, 3 всадников. Двигаются верхом на каких-то странных тварях».
«Некроманты», — кивнул я.
«Мне сказали, что вы видели некроморфов?
Как они выглядели?»
«По-разному», — пожал плечами командир разведчиков. «Одни были похожи на ящеров, другие — на огромных волков, а некоторые издалека неотличимы от людей или орков».
«А вблизи получилось разглядеть?» — спросил я.
«Да», — ответил Крис. «Небольшая стая некроморфов атаковала мамашу питомцев наших укротителей. Она их всех уложила, но и сама погибла».
«Уровни удалось разглядеть?»
«От 20-го и выше».
Сотники начали переглядываться. Им явно понравились новости об относительно невысоких уровнях врагов.
«Но были и другие твари», — опустил их на землю Крис. «У мертвия 90-го уровня. От одной такой твари мы убегали 2 суток. Даже если бы мы нарушили приказ и дали бой монстру, не думаю, что сейчас разговаривал бы здесь с вами».
«Вы все правильно сделали», — произнес я. Меня тут же поддержали все сотники.
«Значит, неделя», — задумчиво произнес я и добавил. «У нас много работы».
«Тому времени Новоград уже будет 4-го уровня», — сказал Лавкач.
«Да, пусть только сунутся», — поддержал его Хмур.
«Мы не будем ждать их в городе», — сказал я, и в зале советов повисла тишина.
«Но как же?» — попытался возразить Свист. «Я согласен с Верховным Магистром», — неожиданно выдал вездесущий Хрип. «Вы забыли о портале. Верховный Магистр не для того убил Духохранителя и запечатал портал, чтобы некроманты снова призвали в наш мир еще одну могущественную тварь. Вы собрались сидеть за стенами города, пока эти уроды будут резать своих жертв, словно кроликов?»
«Нет, но...» — промямлил Свист.
«Нельзя подпускать некромантов к порталу», — обрубил я на корню начавший было зарождаться спор. А еще мельком красноречиво взглянул на Хрипа, мол, сейчас не до перебранок. Ушлый лис тут же все понял и замолчал. Хотя я видел, уже набрал полные легкие воздуха. Этого пройдоху хлебом не корми, дай только поспорить.
«Газ, перебрасывай всех мастеров ловушек к порталу», — обратился я к командующему гарнизоном. «У них неделя на то, чтобы та часть леса превратилась в смертельную полосу препятствий».
А затем я встал с кресла и обвел взглядом всех присутствующих.
«Братья, помните, это наша земля. Она принадлежит нам по праву крови. Давайте же сделаем так, чтобы ни одна мерзкая тварь не ушла отсюда живой».
Сотники вскочили со своих мест и поддержали меня дружным рыком.